о чем пишут латвийские и зарубежные СМИ.
И не только на первой полосе.
Медиаполе.
На латвийском радио 4.
Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева. На руку ли традиционным медиа революция искусственного интеллекта? Что способен наговорить робот? Насколько применимы принципы качественной журналистики в работе с искусственным интеллектом? Кто поможет нам распознавать фейки? Об этом поговорим с Гунтой Слогой, руководителем Балтийского центра развития СМИ. Гунта – сегодняшний гость в студии. Здравствуйте, Гунта.
Доброе утро.
За операторским пультом Инесса Штрала. Балтийский центр развития СМИ провел конференцию. Мы послушаем, что говорили эксперты, в том числе зарубежные. А еще послушаем, что и как рассказал клон Ренкевича в передаче ЛТВ «Айзлекта Испаниеменс». Это будет еще один каминг-аут. Гунта, ну, начнем с вашей деятельности. Что конкретно делает Балтийский центр развития СМИ для того, чтобы революция, вызванная искусственным интеллектом, обошлась без жертв?
Да. Во-первых, я хочу сказать, что мы, конечно, работаем с журналистами в Латвии, тоже в других странах Балтии. И вот полгода или раз в год мы делаем такие опросы, спрашиваем журналистов, какие темы им интересны, на что они хотели бы учиться и что узнать. И это было, ну так, с одной стороны, понятно, с другой стороны, сюрприз. Мы сделали опрос вот в январе, и почти 100% ответ, первый ответ был, что мы хотим что-то научиться на искусственный интеллект. И, конечно, тогда мы поняли, нам надо что-то организировать. И, конечно, здесь такие две части. С одной стороны, все ужасно боятся, что искусственный интеллект отнимет нам работу, и мы все будем безработными, какие-то роботы будут делать нашу работу. С другой стороны, опять мы видим, что здесь очень-очень много возможностей, как можно вообще-то помочь журналистам делать очень профессионально свою работу. И, конечно, нужно найти какую-то такую среднюю из обеих и понять, что мы можем и от чего нам надо, если не бояться, так одержаться.
Ну, это да, такие технические аспекты, потому что многие инструменты искусственного интеллекта помогают журналистам делать свою работу быстро. Насколько качественно, это второй вопрос, потому что человеческий мозг там очень нужен. Но вот недавно вы провели конференцию, которая называлась «Тема этические аспекты искусственного интеллекта в медиа». Почему вы решили сделать акцент именно на этических аспектах?
Потому что, конечно, вот вся эта деятельность вокруг искусственного интеллекта показывает, что очень много таких вопросов, которые действительно которые вызывают сомнения. Например, да, мы знаем, мы доверяем, например, Радио 4, там мы знаем людей, которые уже много лет готовят новости и все. И сейчас кто же будет делать новости, и можем мы вообще доверять каким-то вообще там инструментам? Но это может быть такое уже преувеличение. Но то, что главное тоже понять для журналистов, что можно, чем можно пользоваться, чем нет, и где вот, ну, такой твой какой-то, ну, бренд, и где твоя какая-то ответственность, да, что ты делаешь. Вот как вы уже говорили, Марина, конечно, можно воспользоваться какими-то инструментами, чтобы там расшифровать, там, например, интервью, но все равно тебе потом надо эту расшифровку перейти своим человеческим мозгом и посмотреть, все ли там в порядке. И вот это, конечно, такие очень много вопросов, которые вызывают и тоже авторские права. Кто же, в конце концов, автор всего этого контента, да, если там кто-то другой и не ты сделал. Потом опять, особенно когда мы работаем на расследовательскую журналистику, и там очень много сенситивной информации, как много вообще информации ты можешь, например, там, доверять какому-то чат-боту или, там, я не знаю, роботу, который делает визуализацию или что, потому что мы знаем, что в интернете, хотя все говорят, что там все очень-очень, ну, так хорошо с security, но все равно ты никогда не знаешь, кому эти дата там попадут где-то вот в этом пространстве интернета. Так что так, очень много таких аспектов, когда мы говорим об этике.
Один из экспертов, который принимал участие в этой конференции, это Франсуа Лавуар, представитель Европейского вещательного союза. Почему вы остановили свой выбор на этом эксперте?
Потому что иногда вот мы смотрим на искусственный интеллект немножко как вот что-то такое, что используется какой-то легкой журналистикой. Но мы видим, что это действительно становится очень такой, я бы не сказала проблемой, но очень большой такой темой для всех медиа и тоже для общественных медиа в Европе, потому что вот мы понимаем, что есть какие-то инструменты, которые можно использовать, но с другой стороны, общественные медиа — это те медиа, которые такие, ну, трендсеттеры всего, и им доверяют огромная часть общества в любой стране, и, конечно, они ответственны за то, чтобы вот если есть какие-то новые инструменты, которым пользуется все общество, что это делается действительно по каким-то этическим принципам, и вообще, что есть какие-то ясные принципы, по которым мы пользуемся этим и говорим об этом тоже открыто с обществом и нашими читателями, слушателями.
Франсуа Лавуар в Европейском вещательном союзе занимается вопросами политики и права, как раз той сферы, которая касается именно искусственного интеллекта. Но я когда слушала, поняла, что сапожник без сапог. Сам Франсуа Лавуар признался, что он не особо пока использует искусственный интеллект. Давайте послушаем фрагмент, он объяснил почему.
And ironically, I'm not using AI that much in my professional life.
Ирония в том, что сам я не особо использую искусственный интеллект в моей профессиональной жизни. Я экспериментировал с ним, думаю, как уже многие, но вам наверняка интересно, почему я его не использую в моей повседневной рабочей жизни. Во-первых, в нашей компании мы имеем определенные ограничения на использование искусственного интеллекта, которые касаются многих людей. Особенно в моей сфере, где мы имеем дело с политикой и с правовыми вопросами. И когда вы имеете много конфиденциальной информации, вы не хотели бы, чтобы она была раскрыта. А это уже требует лицензий, соглашений с провайдерами искусственного интеллекта, чтобы была уверенность в том, что информация останется внутренней. Для нас это пока еще не тот случай. Возможно, это придет в будущем, но пока мы воздерживаемся от использования как минимум публичных аккаунтов на платформах искусственного интеллекта. Во-вторых, моя сфера, правовое поле и политика, требует очень высокой точности и аккуратности в том, что вы говорите, что вы цитируете. А это как раз то, что нуждается в усовершенствовании в инструментах искусственного интеллекта. Здесь все еще много галлюцинаций, бреда. Например, знаменитый случай в США с адвокатом, который использовал искусственный интеллект, готовя подтверждающие документы, и получилось нехорошо, было много галлюцинаций в ссылках по делу и так далее. То есть это еще одна причина, почему мы пока не используем искусственный интеллект. Честно говоря, я думаю, что могут быть интересные случаи использования ИИ в моей сфере, например, что касается пиар-коммуникации и социальных медиа. Но и здесь есть вещи, которые удерживают нас от этого. Все больше и больше людей говорят о том, что стиль написания текстов искусственным интеллектом очень распознаваем, что слишком много используется одинаковых слов и вещей. То есть вы бы тоже не хотели, чтобы в публичном пространстве сразу стало ясно, что вы использовали искусственный интеллект для своей публичной коммуникации. Я думаю, что для публичной коммуникации это не выглядит хорошо. То есть даже там, где искусственный интеллект возможно использовать, нужно ли это делать? Это большой вопрос.
Для начала поясню, что галлюцинация – это термин, который используется в искусственном интеллекте, когда он выдает что-то не то, его не тренировали на этих данных, а он выдает какой-то бред. Гунта, вы слышали, что Франсуа Лавуар привел несколько примеров, почему он пока опасается использовать искусственный интеллект в своей работе. Есть ли какие-то причины, по которым пока еще журналисты должны с осторожностью относиться к использованию искусственного интеллекта в своей работе?
Ну, я думаю, что то же самое, что он говорил о конфиденциальности, особенно когда мы говорим о аналитической журналистике или расследовательской журналистике, тогда, конечно, тоже вот факты. Ты не можешь просто там спросить роботу, да, там пояснить что-то и потом положить свой текст, потому что вот Франсуа уже тоже там привел пример из Америки, но все равно он ему нельзя доверять этим инструментам. И конечно, эта проверка фактов все равно в конце концов остается для журналистов. Так что я бы сказала, да, что там очень много похожих вещей, которые он говорил, которые тоже еще очень важны для журналистской работы.
Да, где-то в каких-то публикациях приводился пример, что искусственный интеллект как один раз выдал ошибку, что прибыль Теслы была 5 или 7 миллиардов, и вот она потом разошлась по миру. Все-таки все надо проверять, и это один из вызовов, который сейчас стоит перед журналистами. Да, здесь много общего. Еще один эксперт, участник этой конференции, Ронема Хенрик, эстонский журналист, который пишет о технологиях. Вот он считает, что все, что применимо к профессиональной журналистики, все эти критерии и ценности, они применимы и к искусственному интеллекту. Вы с ним согласны или все-таки есть какие-то нюансы?
Я бы сказала, что да. Но то, что, конечно, мне кажется, важно понять, что, конечно, искусственный интеллект может помочь в каких-то вещах, где не надо наш интеллект, так я бы сказала, наш намного лучший, да.
Пока сильнее.
Сильнее, да. Например, я знаю, что в скандинавских странах есть местные газеты, которые воспользуются, в принципе, роботом, который делает там такие обзоры о том, что происходит на местном рынке имущества, потому что там просто робот идет через все рекламы, которые там кто покупает, кто продает, и потом он делает какой-то текст, да, о тенденциях, или там о локальных там матчах футбола. Но это что-то такое очень
конкретное. Больше связано с цифрами.
Больше связано с цифрами, где робот может что-то сделать. Что они говорят, эти журналисты, чем это помогает, что у них есть больше времени, чтобы, например, понять, что местные органы власти делают или не делают, да, что вот какие-то такие совсем простые работы, которые они могут доверять роботу, им опять дают времени, чтобы делать что-то посерьезнее.
Да, Франсуа Лавуар тоже говорил, что не надо демонизировать искусственный интеллект. Очень много практических вещей, очень много пользы. Главное просто думать о защите своей аудитории. Надо воодушевлять всех использовать искусственный интеллект, в том числе и журналистов. Но главное все-таки соблюдать определенные принципы. И он перечислил некоторые принципы. Давайте послушаем.
I think the first one is the editorial responsibility.
Первое – это редакционная ответственность. Это покажется очевидным, но надо убедиться, что содержание проверено кем-то. Вы – человек, и это означает, что журналист несет ответственность за содержание конкретного контента. Некоторые медиа выбирают, например, не публиковать фотореалистичные изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, чтобы предотвратить введение людей в заблуждение. Эти медиа публикуют только рисунки, созданные искусственным интеллектом или визуализированные им данные. И надо учитывать авторские права, чтобы избегать плагиата. Потому что вы можете воспроизводить контент из источника, который был использован для тренировки DA-системы, и надо обеспечить его справедливую стоимость. Это важно и для нас самих, ведь и наше содержание тоже используется для тренировки моделей искусственного интеллекта. Надо быть прозрачными для аудитории и маркировать содержание, созданное искусственным интеллектом. Я думаю, что надо это делать какое-то время, пока люди не научатся знакомиться с таким содержанием. Особенно сейчас это очень важно, так как еще далеко не всех волнует, что какое-то содержание может быть сгенерированным или использоваться для манипуляции при помощи искусственного интеллекта. И еще один аспект – уровень использования личных данных. Это заходит еще дальше. Пример использования биометрических данных, когда речь идет о создании синтетических голосов. Надо быть очень осторожными с использованием таких данных, думать о том, как выполняется закон. И также, что касается влияния на общество, надо обеспечить, чтобы искусственный интеллект, который вы используете или развиваете, был как можно более ответственным, представляя общество во всей его полноте, дабы избегать предвзятости и дискриминации.
Мне кажется, ответственность — это очень-очень важное слово, когда мы говорим об искусственном интеллекте. И я знаю, что есть вот тоже очень много медиа. Я бы не сказала, что все в Латвии это сделали, но они сделали вот особенное, или это приклад уже к коду этики, или просто есть какие-то внутренние, ну, такие документы, где очень четко говорится о том, какими мы вообще инструментами пользуемся. Если мы, например, делаем там визуализацию с помощью искусственного интеллекта, если там это очень, ну, показано, что это сделано искусственным интеллектом, например. Ну, как будто очень простое дело, но это очень важно, чтобы читатели или зрители видели, что это вот действительно произведено. Ну, конечно, это очень, очень такое внутреннее тоже соглашение между рабочими в редакции, как мы вообще-то этим пользуемся, на какие вообще вот шаги наши это, и как мы об этом говорим тоже нашей аудитории, потому что, конечно, наша аудитория тоже, ей надо знать, что... Конечно, там не надо знать каждый там инструмент, который мы пользуем, там, например, чтобы вообще понять, как аудитория чем-то пользуется на интернете или что. Это больше действительно уже для произведения самого контента.
Да, ну вот перечисленные все эти принципы, они тот идеал, к которому надо стремиться, пока в интернет-среде все происходит немного по-другому. Вы пригласили для участия в этой конференции еще Гундерса Бергманиса Кораца, стратком НАТО, стратегическая коммуникация НАТО. Почему этот эксперт был приглашен?
Потому что, конечно, нам казалось интересно тоже показать, что... Во-первых, НАТО, Стратком, они одни из тех, которые, ну, наблюдают за информационным пространством так в большой мере, не только в Латвии, но во всей Европе. И у них такое, ну, если мы, может быть, так, ну, что-то увидим, там что-то будем дискутировать, у них есть такая, ну, это...
Общая картина.
Общая картина, да, что вообще происходит, кто чем пользуется. И, конечно, больше они концентрируются на дезинформацию, на все дипфейки и такие тенденции тоже на этом году в очень много странах Европы и тоже в Америке. Выборы, тоже выборы Европейского парламента. И, конечно, ясно, что будут люди, будут группы, будут политики, которые будут воспользоваться тоже всякими дипфейками и искусственным интеллектом, чтобы тоже ввести заблуждение аудитории. Может быть, это не так уж на 100% связано с работой медиа, это больше так, чтобы показать эту другую какую-то тоже, ну, эту... Да, и с другой стороны, НАТО, Стратком, они одни из тех, которые повседневно уже работают с разными инструментами искусственного интеллекта, но не для того, чтобы что-то производить, а чтобы просто наблюдать.
Гундерс Бергманис Корац, он серьезный исследователь, да. Вплотную занимается искусственным интеллектом, поэтому его очень интересно было послушать. Я понимаю, наверное, что что-то засекречено, но какую-то часть информации он выдал, что происходит. Давайте послушаем.
Big part of our work is to understand how this technology can be used in malign,
Большая часть нашей работы заключается в том, чтобы понять, как технологии могут использоваться неприятелем в его активной деятельности. И то, что мы видим, да, есть примеры утонченных голосовых клонов. Такое, например, произошло в Словакии, и подобное произошло в Великобритании, где был сканирован лидер оппозиции и затем представлен как очень плохой политик, который угрожает мигрантам или плохо относится к своим подчиненным. Такого рода содержание, когда оно появляется, создает определенное восприятие у разной аудитории и может оказать влияние на мнение об определенном политике. Сейчас доступны открытые источники, например, Singing Voice Competition, позволяющие использовать очень короткие речевые фрагменты для клонирования чьего-то голоса с достаточно хорошим уровнем качества. И такого рода контент может быть использован для распространения фейков, в том числе с целью убеждения.
These kind of content can be used in deepfake and persuasion activities as well.
Но вот этот случай, который упомянул Гундерс Бергман из Куроц, про то, что произошло в Словакии, может быть, расскажу чуть подробнее. Кстати, если вас интересует эта тема, в программе ЛТВ «Айзлекта Испания Менс» говорит робот от 16 октября. Очень хорошо об этом рассказано. Там шла речь о том, что проевропейского кандидата в местный парламент Михаила Шимечко с партии «Прогрессивная Словения», его просто клонировали, и на первом аудио говорили о том, что он хочет повысить цены на пиво на 70, чуть ли не на 100%. То есть вы представляете, да, что это значит для Словакии повысить цены на пиво. А второй ролик был уже о его сговоре с журналисткой. Но, в принципе, там быстро раскусили, потому что второй ролик был так сделан, что голос был совсем не похож на голос этой журналистки. В общем, об этом всем подробно рассказано, в том числе в программе «Айзлекта Паниеменс». Но вот что нам делать с этими такими вот случаями распространения дипфейков? Как мы можем их сейчас выявлять? Ну вот на нашем бытовом уровне вот заходит человек в интернет.
Ну, конечно, это то, что еще такой объект больших дискуссий, как мы вообще можем ограничить то, что происходит на интернете. Мы видели тоже на предыдущих выборах в Латвии, что одна партия, которую мы называем, в принципе, партии TikTok, они попали в парламент, и они, конечно, не воспользовались там дипфейками, они просто говорили иногда что-то, что уже было почти дезинформация, да, ну то, что мы как медиа можем делать, конечно, действительно просто следить, и если мы видим, что есть что-то такое подобное, что просто разоблачать. Это то, что мы можем делать. И, конечно, говорить тоже с аудиторией, это больше вот такой вопрос медиаграмотности, потому что очень-очень легко мне кажется, даже нам, которые, мне кажется, мы все понимаем, даже нас очень легко ввести в заблуждение, потому что эти технологии очень-очень качественные. С другой стороны, опять, если ты следишь за новостями, если ты информированная персона, тогда вот ну, такие новости о каком-то там пиве на 70%, но это же ты понимаешь, что это вообще ну, нереально, такого не может быть.
Что это самоубийство для любого политика накануне выборов.
Да, ну мы видим, что в Словакии очень-очень плохой пример, потому что там действительно это было не только дипфейк, была дезинформация, и пророссийские политики там победили, да, так что конечно, это очень большая проблема, и я бы, если говорить откровенно, то так бороться с ней пока-то очень тяжело.
Но Гундерс Бергманис Корац, исследователь Стратком НАТО, он назвал несколько инструментов для распознания искусственного интеллекта, в частности, Reality Defender, ну, защитник реальности. Там, правда, я зашла, то, что в бесплатном доступе это просто советы, но рекомендации, как отличать дипфейки по всем категориям аудио, текст, видео, инструкция на английском языке. Но если вы воспользуетесь искусственным интеллектом и просто закинете в Google Translate, очень хороший перевод. перевод выдается, и там по пунктам прямо все говорится, что, например, при проверке неподвижных изображений вручную следует обращать внимание на размытость или искажение вокруг лица, тела или одежды, надо следить за волосами, так как отсутствие завитков и отдельных прядей может указывать на подтасованный образ, надо обращать внимание на естественное освещение тени, надо оценивать, естественно ли синхронизируется звук с движениями губ и выражением лица. В видеороликах дипфейк могут наблюдаться небольшие задержки или несоответствия между звуковыми и визуальными сигналами и так далее, и так далее. 5 листов. Если кому интересно, очень рекомендую Reality Defender. Он на английском, но очень легко перевести. А сейчас, поскольку я уже упомянула программу «Айзлекта Испания», «Менс говорит робот» от 16 октября 2023 года на платформе RayPlay вы можете посмотреть. Гунтерс Бойерс и его команда сделали 3 серии об искусственном интеллекте. Там и про текст, и про голос, и про видео. Но, конечно, я не могла не вырезать небольшой пример. Это «Coming Out», очередной выход с громким заявлением президента Латвии Ринкевича. Но давайте будем говорить правду. Его клона, который был сгенерирован при помощи искусственного интеллекта, энтузиастом технологий Элвиса Страсденша, нашла команда «Айзлекта Испания Менс». Давайте послушаем, что из этого получилось.
Sākam ar šādu it kā Rinkeviča atzīšanos sabiedrībai.
Cienītās dāmas, godātie kungi, ekscelences. Jau no pirmās dienas prezidenta amatā esmu centies nojaukt iedomāto sienu starp sabiedrību un prezidenta institūtu, parādot, ka mēs visi esam tikai cilvēki. Tāpēc es jums atklāšu nelielu noslēpumu. Viens no maniem mīļākajiem brīvā laika pavadīšanas veidiem visu mūžu ir bijis bruņurupiča audzēšana. Man paša mājās ir 2 šādi dzīvnieki, taču vēl interesantāk ir tas, ka nesenajā sarunā ar ASV prezidenta Džo Baidenu atklāju, ka neesmu vienīgais prezidents ar šādu aizraušanos.
Rinkevičs, Baidens un, kā izrādās, oho, bruņurupuči. Bet jā, nojaušot, Rinkeviča balsī runā nevis viņš pats, bet robots. Ar šo uzrunu mums talkā nāca Elvis. Bet tālāk jau pārējām uz Rinkeviča un Baidena imitēto sarunu angļu valodā. Rinkeviča balsi radījām paši, izmantojot jau minēto robotu Eleven Labs, kurā ielādējām 16 dažādus balss fragmentus no reizēm, kad Rinkevičs uzstājās angliski, vēl būdams ārlietu ministrs. Un, lai lieka nemocītos, arī pašu prezidentu dialogu par bruņurupučiem uzticējām, lai uzraksta robots ChatGPT. Un klausāmies, kas no tā visa sanācis.
You know, Joe, back in Latvia, we have a tradition of keeping turtles in our gardens. They're believed to bring good luck and tranquility to our homes. I've always found a kind of old wisdom in their slow and steady pace. Do you have any experience with them?
Absolutely, Edgars. I remember having a turtle as a kid. They are indeed profound creatures. Over the years, I've learned that they carry an ecosystem on their backs. It's amazing how they contribute to the environment.
They're friends.
Bet cik līdzīgas balsis?
Вот вопрос, насколько схож голос наш звукооператор Инесса Штрала. Сейчас послушала, ухо у нее натренировано, говорит, нет, ничего подобного, сразу можно отличить. У Ринкевича «а» совсем по-другому произносит он в своей речи. Но в любом случае, вот этот фрагмент, напоминаю, из программы «Айзлекта Испания» Менс 16 октября 2023 года, на реплей можете посмотреть ее полностью. Здесь якобы псевдо Ринкевич говорит о том, что он сейчас занимается черепашкой, и обсуждает с Байденом тоже, потому что черепахи очень там помогают в самых разных вопросах. И здесь сам же Ринкевич потом комментирует вот это deepfake-видео, и он говорит, вот тот, кто знает контекст, все знают, что «эсэс мукатю цилвэкс навец бруню рупучу», то есть я кошатник, а вовсе не любитель черепах. И все в Латвии, кто это знают, сразу поймут, что это deepfake.
Ну, это тоже, конечно, опять вот... я тоже много раз интервьюировала его, когда еще была репортером. Я тоже, ну, сразу поняла, что это вообще даже не похож, я бы сказала. Но это опять вот... вот, понимаете, это одно то, что вот... опять есть, я бы сказала, вот на что работают эти дипфейки? Они работают на то, что люди что-то вот наездут в автобусе, там включили что-то в очень плохой звук вообще, они там что-то прослушают. Ой, Ринкевич сказал. Другое, что вот мы вот там слушаем каждый день тоже какие-то цитаты его на радио, телевидение, конечно, мы говорим, нет, это не голос. А когда ты так, вот как смотришь какие-то так TikTok-видео или то, что... так быстро что-то, где-то еще, где-то вот что-то еще, какие-то звуки. И просто очень легко так попасть на какие-то ловушки, конечно.
Также на семинаре, который вы организовывали для журналистов, эксперт сказал, что да, если рассматривать видео, увеличивать или фотографии чуть ли не под микроскопом, сразу можно выявить эти дипфейки, но они рассчитаны на то, что человек-то смотрит их в телефоне, ну, максимум в каком-то планшете, и что он не будет там увеличивать и выяснять, где какой завиток с чем не совпадает. Это дело уже профессионалов, может быть, журналистов, фактчекеров. Поэтому это все так быстро пока расходится.
Мне кажется, это очень хороший пример. Это не был дипфейк, просто там фотошоп принцессы Уэльса, да, Кейт Миддлтон, которая вот распространила этот фото, да, там Пасха с детьми, и все очень, и все медиа публиковали, и только потом вот фотоагентства, у которых уже очень такие тоже, вот мы говорили о каких-то там в коде этики, да, что можно, что нельзя, и они просто начали там смотреть, вот как вы уже говорили, там, что с волосами, что с чем, и тогда ты понимаешь. Но опять вот это вопрос уже профессионалов, которые там сидят и смотрят. Но в первую волну все же публиковали, тоже там BBC и все, и только потом, когда уже профессионалы начали смотреть подробнее на это. Ну, и тогда вот скандал огромный. Мне кажется, это тоже, ну, я думаю, это повлияло не только на там British Monarchy, но на всех тоже, ну, немножко подумать, чем и как ты пользуешься.
Вообще похоже, что еще один приглашенный вами эксперт, Ронни МакХенрик, эстонский журналист, который пишет о технологиях, в какой-то мере прав, когда он говорит, что все эти скандалы, вообще вся эта ерунда, они только на руку традиционным медиа. Давайте послушаем фрагмент его выступления.
I think most probably in the short term this AI revolution will generate an explosion. It has already started. It will generate an explosion of...
Я думаю, что в краткосрочной перспективе, скорее всего, революция искусственного интеллекта приведет к взрыву потока. И это уже происходит. Потока ерундового, дешевого, бессмысленного контента. Google им полон уже сейчас. И второе, она будет генерировать распространение фейков. Кто-то их будет создавать ради шутки, кто-то ради эксперимента, кто-то еще ради чего-то. Интернет уже полон всякой ерунды, которую трудно читать и в которую трудно поверить. И к тому же там много скучного. И я думаю, что это хорошая новость для журналистики. Серьезные журналистские организации с редакционной командой, с отработанными процессами, с ценностями, с проверкой той информации, которую они публикуют, они возьмут свое. Как потребитель, если я не могу верить тому, что вижу в интернете, в социальных сетях, клипы о каких-то классных, интересных или ужасных вещах, я захочу это проверить. И, как минимум, в нашем сегодняшнем обществе самое нормальное место, куда за этим обращаться, это публикации медиа в разных странах, которым я доверяю. Эта работа, весь журналистский процесс, становится еще более важной.
Гунта Слоуга, который возглавляет Балтийский центр развития СМИ. Вы с ним согласны?
Я с ним согласна на 100%. Только одно «но». Нам надо переубедить общество, что медиа и, конечно, общественным медиам, во-первых, надо доверять. Мы видим, что есть политики, есть группы людей, которые сейчас делают все, чтобы это доверие... снизить, и это происходит не только в Латвии, мы видим эту тенденцию тоже в Европе и Америке, но, конечно, это ответственность нас, самих журналистов, говорить, что это, что мы делаем очень особую работу, и что мы это не ТикТок, и не Фейсбук, и Инстаграм, мы делаем действительно что никто из этих не может сделать, и, конечно, это тоже ответственность политиков и других говорить, что медиа очень важная часть вообще информационного пространства.
И еще, я думаю, сейчас очень важно всем рассказывать, что начинают в Европейском Союзе прикручивать гайки, и все, что касается искусственного интеллекта, берется по контролю, в отличие от, например, США. И 13 марта было принято историческое решение. Это акт об искусственном интеллекте, где прописано все, что касается искусственного интеллекта. Полностью в законодательство стран должны ввести в течение двух лет, но там каждая позиция свой срок, некоторые уже там даже через полгода должны уже быть введены. Там есть и запрет на оценку пользователей, и запрет на манипуляции с незащищенными пользователями их использования, запрет на использование, например, видеоизображений с камер видеонаблюдения для создания разных баз данных, которые можно потом использовать, ну, я не знаю, для той же тренировки искусственного интеллекта. Там очень-очень много пунктов, в том числе использование искусственного интеллекта в здравоохранении, в работе банков, не только, то есть речь идет о журналистике или о там, социальных сетях, о тех же выборах. То есть в Евросоюзе первыми в мире приняли вот такой акт, который касается искусственного интеллекта, так что не будем его демонизировать, наведут порядок, все будет хорошо, и главное, что мы получим в конечном итоге, как вы считаете, Гунта, от использования искусственного интеллекта, об этой революции, мы как медиа?
Я надеюсь, что просто, что это облегчит нашу работу. Это просто нам поможет делать нашу работу еще лучше.
Да, мы освободимся от какой-то рутины, и вот это время, потраченное на переводы тех же английских цитат, на что я потратила часов 6, наверное, времени, отслушав конференцию, мы лучше это время потратим на придумывание серьезных тем.
Да, согласна.
И их разработку. Спасибо. Это была Гунта Слога, руководитель Балтийского центра развития СМИ. За операторским пультом была Инесса Штрала. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
Спасибо.
О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
И не только на первой полосе.
Медиа поле
на латвийском радио 4.